Снова зеленые очки. Подходя к изумрудному городу, Чарли Блэк, благодаря своему высокому росту, первым увидел у ворот небольшую кучку людей в странных позах. Подойдя поближе, все разглядели, что эти люди стоят на коленях, а потом узнали в них распорядителей и советников бывшего короля. Прослышав еще накануне о разгроме армии Урфина Джюса, они решили добровольной сдачей и покаянием облегчить свою участь. Теперь предатели стояли на коленях в старых разорванных одеждах, низко склонив непокрытые головы, посыпанные пылью. Но среди них не было самого подлого предателя — Руфа Билана, который первым изменил родному городу, впустив в него врага. Из расспросов выяснилось, что Руф Билан исчез еще вечером. Мальчишки, игравшие у ворот, видели, как Билан пробежал по направлению к тюремной башне. Очевидно, он укрылся там. Железный дровосек, моряк Чарли и Лестер отправились туда в сопровождении толпы. На площадке и внутри башни бывшего королевского распорядителя не нашли, но по клочкам одежды, зацепившимся за отверстие в двери, стало ясно, что изменник протиснулся в дыру и скрылся подземным ходом, который стал ему известен после того, как он расследовал дело о бегстве Страшилы и Дровосека. «Я догоню его», — сказал Железный Дровосек, стукнув рукояткой топора об землю. «Я с тобой», — сказал Чарли Блэк. «И я», — сказал Лестер. Но Дровосек отказался от помощи. Он пошел знакомым ходом, которым они убегали из тюремной башни после освобождения. Пройдя длинным коридором, Дровосек вступил в пещеру Шестилапова. Его железные шаги гулко звучали под скалистым сводом, и он, видевший в темноте, как и при свете, заметил, что впереди метнулась маленькая толстая фигура. Слепой безрассудный страх гнал вперед Руфа Билана. Дровосек, догоняя его, кричал: «Вернись, безумный человек, ты погибнешь там!» Но беглец свернул куда-то в сторону и исчез в лабиринтах узких каменных проходов. Дровосек искал его долго и безуспешно, он пошел назад. И с тех пор судьба Руфа Билана надолго оставалась неизвестной. Вместе с главным распорядителем дворец покинул филин Гуа-Моко. Он не ждал от победителей ничего для себя хорошего. В городе считали, что Гуа-Моко помогал Урфину Джусу в его злых волшебствах. Хотя в действительности Урфин за последние месяцы не обращался к филину за советами. Сидя на плече Руфа Билана, Гуа-Моко брюзжал: «Я всегда считал, что из этого человека не получится дельного злого волшебника. И откуда в тебе возьмется зло, если ты не поедаешь ежедневно мышей, пауков, пиявок? Гингема в этом отношении была образцовая колдунья, а Урфин просто хвостун и пустоцвет». Последовать за Биланом в тюремную башню Гуа-Моко отказался. Он поднялся с его плеча и, тяжело взмахивая крыльями, полетел в соседний лес. Там он поселился в дупле огромного дуба и потребовал от местных филинов и сов, чтобы они платили ему дань, иначе он, ученик Гингемы, нашлет на них неслыханные беды. Испуганные птицы повиновались и стали исправно приносить Гуамока мышей, птичек, а он в часы хорошего настроения собирал вокруг себя большую стаю слушателей и делился с ними богатыми воспоминаниями из своего колдовского прошлого. Когда железный дровосек и остальные возвратились к воротам, их встретил знакомый всем, кроме Чарли Блэка, но забытый блеск огромных изумрудов. Мастера-ювелиры, стоя на длинных лестницах, свешивались сверху в люльках, вставляя в ворота и стену драгоценные камни, извлеченные из кладовых дворца. Изумрудный город снова становился изумрудным. Под аркой вошедших встретил страж ворот с зеленой сумочкой на боку. «Прошу надеть зеленые очки», — строго сказал Фарамант, раскрывая сумочку, наполненную очками. «Без зеленых очков вход в изумрудный город воспрещается. Таков приказ Гудвина, великолепного и ужасного. Улетая к своему другу, величайшему волшебнику Солнцу, Гудвин предупредил нас, что жители города никогда не должны снимать зеленых очков и что нарушение этого закона повлечет за собой великие бедствия. Закон был нарушен, и великие бедствия постигли нас». Все безропотно надевали очки. Надел их и Чарли Блэк, и все перед его глазами заискрилось, заиграло волшебными переливами самых разнообразных оттенков зеленой краски.
«Клянусь зубами дракона!» — воскликнул восхищенный моряк. «Теперь я верю Элли, которая рассказывала мне, что изумрудный город — самый красивый город на свете!»
Железный дровосек и его друзья прошли по прохладным улицам, наполненным ликующим народом, и вышли на дворцовую площадь, где уже били сверкающие фонтаны. Ров, окружавший дворец, был, как и в прежние времена, наполнен водой, и мост был поднят, и, как в былые времена, на стене стоял Дин Геор и расчесывал золотой гребенкой свою роскошную бороду. «Дин Геор!» — закричал Лестар. «Открой ворота!» Никакого ответа. Дин Геор самозабвенно смотрелся в зеркальце и любовно расправлял пряди бороды. «Дин Геор!» Закричали все пришедшие, а железный дровосек изо всей мочи заколотил топорищем по перилам оградки. Дин Геор ничего не слышал. Привлеченная шумом, из окна выпорхнула Кагикар и крикнула в ухо фельдмаршалу: «Очнись! Там внизу друзья!» Опомнившийся Дин Геор взглянул вниз. «А, это вы!» — сказал он. «Я, кажется, немного отвлекся». Теперь, когда армия Джуса была разбита и изумрудному городу больше не угрожала опасность, длиннобородый солдат снова стал прежним рассеянным чудаком. Мост опустился, ворота раскрылись, и железный дровосек со своими спутниками вошел в тронный зал дворца, где когда-то Гудвин, великий и ужасный, предстал перед ним в образе многорукого, многоглазого чудовища. Сейчас на троне важно сидел Страшила. Возле него стояла Элли в серебряных башмачках и золотой шапке. Лежали свирепый лев и Татошка в блестящих золотых ошейниках. На спинке трона сидела Кагикар. По сторонам зала, пересмеиваясь и шушукаясь, толпились придворные, те, которые не пошли на службу Курфюну Джусу. Они теперь страшно гордились этим и выставляли на вид свою преданность, Страшиле мудрому, ожидая за это наград. Страшила сошел с трона и сделал навстречу гостям 5 шагов, что было воспринято придворными как знак величайшей милости с его стороны. А потом в залу были внесены длинные столы, уставленные всевозможными напитками и кушаньями. Начался пир, веселый и радостный, и продолжался он до самого вечера. Жители ходили в нарядных костюмах, и время владычества Урфина Джуса казалось им тяжелым сном. Через несколько дней состоялся суд над Урфином Джусом. Жители изумрудной страны предлагали отправить его в рудники. «Друзья», — сказал Чарли Блэк, «а не лучше ли оставить этого человека просто наедине с самим собой?» «Правильно», — сказала Элли. «Это будет самым тяжелым наказанием для него. Пусть он поживет среди тех людей, которых хотел подчинить себе. Пусть все напоминает ему о его ужасных намерениях и делах». «Элли, ты здорово сказала!» — воскликнул Страшила. «Я с тобой согласен!» «И я!» — сказал железный дровосек. «И я!» — сказал смелый лев. «И я!» — добавил Тотошка. Кагикар хотела что-то возразить, но в это время жители изумрудной страны так громогласно закричали «Ура! Да здравствует Элли и ее друзья!», что ей пришлось промолчать. А Урфин Джус, освобожденный стражей, пошел, куда глаза глядят, под свист и улюлюканье горожан и фермеров. В руках он держал деревянного клоуна Эота Линга. Сзади плелся топотун. Это было все, что осталось у свергнутого короля. Теперь надо было решить, что делать с деревянными солдатами и полицейскими Урфина Джуса. «Сжечь!» — крикнула Кагикар. Страшила приложил палец ко лбу и попросил не мешать ему думать. Наступила всеобщая тишина. После долгого размышления Страшила мудрый сказал: «Сжечь их мы не будем. Это не по-хозяйски. Надо сделать из дуболомов хороших работников на общую пользу. А дел у нас в стране много. Раз дуболомы деревянные, то они понимают больше всего толку в дереве. Так пусть они будут садовниками и лесниками. Уж они-то лучше всех будут ухаживать за деревьями. Хорошо бы еще ставить им мозги. Но жаль, у них пустые головы. Страшила сказал длинную речь и втайне был очень ею доволен. Речь была выслушана с величайшим вниманием. Железный дровосек сказал: «Надо поставить деревянным солдатам новые добрые сердца». «Но у них и сердец-то нет», — возразил Страшила. «Тогда уж я не знаю, как с ними быть», — огорчился дровосек. Страшила снова попросил время на размышление. На этот раз он думал больше часа и так напряженно, что голова его страшно ощетинилась иголками и булавками. Толпа глядела на правителя с благоговейным ужасом. И вот Страшила ударил себя по лбу. «Я придумал!» — воскликнул он. Площадь радостно ахнула. «Раз у деревянных солдат нет ни мозгов, ни сердца, значит, у них весь характер в лице. Урфин Джюс не зря вырезал им такие звериные рожи. Стоит сделать им веселые, улыбающиеся лица, и они будут вести себя по-другому». Предложение Страшилы показалось дельным. Во всяком случае, стоило попробовать. Опыт решили произвести над палисандровым генералом Ланом Пиротом. Его привели и поставили перед судейским столом. «Послушайте, генерал», — обратился к нему Страшила, «вы признаете себя виновным за все те проступки, которые вы совершили?» «Нет, не признаю», — браво отчеканил генерал. «Я их совершал по приказу моего короля». «А если вас отпустят и дадут вам солдат, что вы станете делать?» Генерал скорчил такую свирепую гримасу, что дети, стоящие в толпе, испугались и заплакали, а Татошка оглушительно гавкнул. «Что я буду делать?» — хрипло пробасил полководец. «Буду воевать, буду грабить. В этом вся моя жизнь». «Увести его», — распорядился Страшила. Генерала отвели в мастерскую двора, где его уже ждал самый искусный резчик изумрудного города. Работа продолжалась долго, часа три, но ни один человек не ушел с площади. Всем было интересно знать, чем кончится этот удивительный опыт. И вот с моста спустился веселый, улыбающийся человек. Лана Пирота узнали в нем только по палисандровым узорам на голове. Лан Пирот, пританцовывая, прошелся через расступившуюся толпу и остановился перед столом судейской коллегии. «Вы, кажется, желали меня видеть?» — звонким, приятным голосом спросил он. «Да», — сказал Страшила. «Кто вы такой?»
«Кто я?»
«Да, в самом деле, кто же я?»
«Честное слово,
не знаю». Сменив лицо, Лан Пирот сменил и характер, и начисто позабыл все свое прошлое. «Вас зовут Лан Пирот», — сказал Страшила. «Да, конечно, меня зовут Лан Пирот. Как я мог это забыть? И вы учитель танцев, — сказала Элли, которой очень понравились новые изящные манеры Лана Перотта. «Да-да-да, я учитель танцев. Где мои ученики? Где мои ученицы? О, как я тороплюсь дать им первый урок!» И Лан Перотт, напевая и приплясывая, устремился к площади, а за ним гурьбой побежали веселые мальчишки и девчонки. Когда страсти несколько улеглись, толпа единогласно вынесла решение присвоить Страшиле следующий титул: «Страшила, трижды премудрый правитель изумрудного города». Соломенный человек принял этот титул как должную дань его выдающемуся уму.